Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Защищать опасно. Как российские власти преследуют адвокатов. Ни рубля обманщикам. Россия разработала новую систему защиты от цифрового мошенничества. Купаться вредно для жизни. В Керченском проливе ликвидируют последствия разлива нефти.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в офис издания «Ура.ру». Обыски прошли также в квартирах нескольких журналистов. Трех человек задержали. В самом издании подтвердили обыски и уточнили, что, далее цитирую, «следователи интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области». Конец цитаты. Информационное агентство «Ура.ру» основано в 2006 году. По данным важных историй, оно принадлежит связанным с властями предпринимателям. Сообщалось также, что на редакционную политику агентства оказывал влияние и бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвышев. Издание «Медиазона» отмечает, что «Ура.ру» поддержало российское вторжение в Украину. Официальный союз журналистов России выразил поддержку агентству и заявил, что считает силовые действия против журналистов недопустимыми. К 25 годам колонии суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя оккупированного Энергодара Вадима Трочука по делу о покушении на главу оккупационной администрации города Андрея Шевчика. 41-летнего Трочука, работавшего водителем транспортного цеха Запорожской атомной электростанции, признали виновным по нескольким статьям, в том числе в международном терроризме, покушении на теракт и участии в террористическом сообществе. Трочука также обвинили в подготовке к покушению на замдиректора по персоналу Запорожской атомной электростанции в апреле 2023 года. Тогда же, как отмечает «Медиазона», Трочук был похищен сотрудниками ФСБ. К 8 годам колонии суд в Самаре приговорил 34-летнюю уроженку Донецка Валентину Тагирову за подготовку теракта. Она утверждает, что стала жертвой провокации сотрудников ФСБ. По заданию неизвестных звонивших, которые угрожали ее семье, она сделала несколько фотографий зданий Самары, купила ацетон, пластиковую канистру, лист пенопласта и банку алюминиевой краски. Когда она выполнила все поручения и отнесла вещи на условленное место, ее задержали по подозрению в подготовке теракта. Сагирова переехала из Донецка в Самару после начала полномасштабного вторжения России в Украину. На свободе у нее осталась 12-летняя дочь, которую после задержания матери отправили в детский дом, а позже дед увез ее в Донецк. К 12 годам колонии суд в Волгограде приговорил 21-летнего студента Андрея Глухова за госизмену. По словам отца обвиняемого Эдуарда Глухова, сын выступал против войны с Украиной. После начала вторжения он познакомился с человеком, который представился гражданином Украины и собирал подписи и деньги в поддержку ее жителей. Глухов дважды перевел ему 1500 рублей. Он признал вину и сотрудничал со следствием. Андрей Глухов – инвалид с детства, у него ДЦП. «Практически все свободное время он проводил дома», – говорил его отец. Суд в Москве признал участниками экстремистского объединения разработчиков игры «Мир танков», собственника белорусской компании Wargaming.net Виктора Кислова и владельца петербургской IT-компании «Леста Игры» Малика Хатажаева. С этим требованием в суд обратилась прокуратура. По версии ведомства, Wargaming критиковала вторжение России в Украину. Белорусская компания Wargaming – разработчик популярных онлайн-игр «World of Tanks» и «World of Warship». В 2022 году она ушла из России и Беларуси. Студия «Леста Игры» получила права на локализацию игр в России. Проекты стали называться «Мир танков» и «Мир кораблей». Юристы отмечают, что экстремистской признана не сама игра, а только ее владельцы. Поэтому решение суда не угрожает игрокам. В Новосибирске полицейские задержали 8 человек, пришедших в день рождения Алексея Навального 4 июня с цветами к памятнику жертвам репрессий в Нарымском сквере. «Русньюз» сообщает, что у одного из задержанных в автозаке случился гипертонический криз. Позже задержанных отпустили из полиции без протоколов. В Санкт-Петербурге у памятника жертвам репрессий также задержали 2 человек и также не стали составлять протоколы. 4 июня акции в память об Алексее Навальном прошли в разных городах России и мира. В Москве на могиле политика на Борисовском кладбище собрались около 20 человек, среди которых были мать Людмила Навальная, мать Юлии Навальной, Алла Абросимова, а также родители Ильи Яшина. По данным издания «Сотовижн», при входе на кладбище сотрудники Росгвардии проверяли сумки и букеты, а около 10 сотрудников Центра «Э» снимали пришедших на камеры телефонов. Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Его соратники убеждены, что его убили.
Защищать подсудимых по чувствительным для государства политически мотивированным делам опасно и грозит уголовным преследованием. Именно такой сигнал посылают российские власти, следует из обращения Международной ассоциации российских адвокатов. Ее участники требуют немедленного освобождения из-под стражи адвоката Марии Бонслер, которую обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством. Бонслер – одна из защитников тяжелобольного калининградца Игоря Барышникова. В июне 2023 года его приговорили к 7,5 годам лишения свободы по делу о так называемых военных фейках.
Передавала спецслужбам недружественного государства информацию о сотрудниках силового блока Калининградской области, которая становилась известна ей в силу адвокатской деятельности. Такое обвинение предъявлено Марии Бонслер. Она стала первым адвокатом в России, которого судят по статье о конфиденциальном сотрудничестве. Максимальное наказание – 8 лет лишения свободы. Бонслер задержали 28 мая после обыска в ее квартире в Калининграде. В тот же день правоохранители приходили к еще двум адвокатам. Один из них – Роман Морозов, сообщала «Новая газета Европа». Имя второго не раскрывается. Они, как и Бонслер, защищали Игоря Барышникова. Это инженер и активист из Калининградской области, приговоренный к 7,5 годам лишения свободы по статье о так называемых военных фейках.
Я всем передаю привет. То есть будьте свободными внутри себя. То есть не бойтесь, эта власть, в принципе, она долго не продержится, потому что фактически она сплотила тут против себя весь мир.
Буквально за неделю до ареста Бонслер в санкционный список Европейского Союза добавили 28 человек. Это судьи, прокуроры и сотрудники Следственного комитета, причастные к фабрикации дел против различных активистов. Там, в числе прочих, оказалась и судья Советского городского суда Калининградской области Ольга Баландина, которая вынесла приговор Барышникову. В защиту Бонслер в одиночный пикет вышла незрячая активистка Оксана Асадча.
Очевидно, что это такая же фабрикация, как и уголовные дела против адвокатов Алексея Навального, против Дмитрия Талантова. Многим адвокатам приходится уезжать. И мне в такие моменты всегда хочется сказать, вот вы сейчас всех адвокатов посадите, а вас потом защищать кто будет? Да, это не только нас касается, но и тех, кто принимает такие правосудные решения.
Освободить Бонслер потребовала и Международная ассоциация российских адвокатов. Под обращением подписались более 100 человек. По их мнению, Бонслер преследуют за ее профессиональную деятельность. Политик Андрей Пивоваров отмечает, цитата, «Подзащитные жаловались Бонслер на беспредел местных силовиков, а она не молчала, а подавала жалобы и говорила об этом СМИ». Коллеги настаивают на невиновности Бонслер и говорят, что нахождение в тюрьме опасно для ее жизни из-за тяжелой формы хронической гипертонии, которой она страдает.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи с нашей студией адвокат Вадим Прохоров. Вадим Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Относительно недавно председатель комиссии по защите прав адвокатов Генри Резник сказал, что посягательство на права адвокатов – это посягательство не на их интересы, а на права и интересы тех людей, которых адвокаты защищают. Что вы думаете об этом?
Ну что ж, Генри Маркович в этом плане правильно сказал, что преследование адвоката за его профессиональную деятельность – это действительно посягательство на интересы его доверителей и подзащитных. Другой вопрос – а что вот с этим делать, если это происходит? Вот сейчас на наших глазах происходит продолжение такого оголтелого давления на адвокатуру, на какие-то, в общем, последние остатки гражданского общества и вообще на права граждан, отнюдь не только политик. И вот сейчас идет сильнейшее давление на замечательную калининградскую адвокатессу Марию Бонслер. Это известная опытная адвокат из Калининграда, которая вела целый ряд правозащитных дел, но не только. У любого адвоката, ведущего даже громкие политические дела, как правило, подавляющее большинство дел, оно, в общем-то, достаточно банально, оно связано с оказанием помощи гражданам. Как правило, это невидимые миру слезы, это очень широкая прослойка граждан по совершенно разным делам. И вот сейчас адвоката Марию Бонцлер исключительно за ее профессиональную деятельность преследуют каким образом? Собственно, ровно неделю назад были проведены обыски у нее и у как минимум двух ее коллег, тоже калининградских адвокатов, изъяты электронный носитель, изъята документация, а сама Мария Бонцлер помещена под стражу. Безусловно, это давление на адвокатуру, и вот что в связи с этим собираются делать официальные адвокатские начальники, к которым, кстати, относится и Генри Маркович Резник, нам пока не очень понятно. Нам это кому? Вот уже почти год назад была создана Международная ассоциация российских адвокатов по инициативе известнейшей российской адвокатессы Карины Москаленко, профессора Андрея Рагулина, вашего покорного слуги. И, собственно говоря, эта ассоциация как раз направлена на то, чтобы защищать, прежде всего, права адвокатов, а тем самым и общество. Наша ассоциация, Международная ассоциация российских адвокатов, выпустила соответствующее заявление незамедлительно по поводу продолжающегося давления на адвокатов в Российской Федерации. Напомню, что оно началось как минимум с октября 2023 года, когда, ну, по сути, вся команда адвокатов Навального была отправлена в тюрьму под стражу именно исключительно за их профессиональную деятельность. Сейчас вот это давление теперь уже на Марию Бонцлер, калининградскую, это продолжение, очевидно, такой явно имеющей место кампании со стороны нынешнего политического режима в России для того, чтобы лишить граждан последнего, ну, островка какой-то возможной независимой юридической помощи. И вот об этом надо говорить. К великому сожалению, официальные российские, многие из них достаточно старые адвокатские ассоциации, на мой взгляд, пока, по крайней мере, по делу Бонцлер, не выказали какой-то своей позиции, а, не дай бог, еще и могут занять какую-то иную позицию, чего, конечно, не хотелось бы мне самому, как адвокату с более чем 25-летним стажем.
Скажите, пожалуйста, поясните просто вот людям, которые, может, не понимают, а зачем вообще давать право преступникам, госизменникам, террористам, экстремистам получать себе каких-то адвокатов? И вообще нелогично ли считать адвокатов, ну вот того же Навального, например, или тех адвокатов, которые защищают террористов, участниками какого-то сговора, которые сговорились с государственным преступником, ну, каким видят власти этих людей, и, соответственно, они вот тоже преступники, значит, и правильно, значит, так им и надо, и пусть тоже сидят.
Ну, собственно, вы описали, очевидно, ту доктрину, которая в мозгах у нынешнего руководства Российской Федерации. Я напомню, что да, при установлении любого диктаторского режима независимая пресса и независимая адвокатура, как правило, в первую очередь попадают под удар. Большевики, когда пришли к власти, тоже первым делом они избавились от института присяжных поверенных, но потом очень аккуратно, очень постепенно стали вводить все-таки институт адвокатов, потому что даже им было понятно, что, ну, совсем без адвокатов жизнь, скажем так, не может продолжаться в своем нормальном русле. В том числе,
то есть властям нужно легитимизировать как-то свои действия, да? Если есть адвокат, значит, все более-менее законно.
С одной стороны. С другой стороны, по политическим делам мы помним корпус адвокатов еще сталинского времени, например, знаменитый адвокат Брауде, целый ряд других, которые выступали таким образом, что да, я, в принципе, сам ненавижу своих подзащитных, там, Бухарина, Зиновьева, Каменева, далее по списку, но давайте им хотя бы сохраним жизнь, чтобы они могли каторжным трудом искупить, значит, свою вину перед рабочей крестьянской властью. К счастью, конечно же, с, ну, некоторой либерализацией советского режима при Хрущеве и далее эта ситуация несколько выправилась. Все-таки адвокаты, хоть и на тот период не допускались, как правило, на стадии предварительного расследования, но заняли какую-то определенную нишу. Ну, а с установлением демократических реформ в России в начале 90-х, в общем-то, адвокатское сообщество стало играть существенную роль. Ведь дело в том, что подавляющее большинство подзащитных и доверителей любого адвоката, в том числе знаменитого правозащитного адвоката, вот такого, например, как находящаяся сейчас под ударом прекрасная адвокатесса Мария Бонслер, подавляющее большинство – это, в общем-то, как правило, обычные люди, которым тоже нужна защита по уголовным делам, причем как по уголовным делам, преступники. А кто сказал, что они преступники? Вот как только прибегают родители, матери, отцы, братья, сестры, друзья, жены и так далее, задержанных по обычным общеуголовным делам обвиняемых, они, как правило, всегда говорят, ну мы-то думали, что где-то там, конечно, если кого-то взяли, дыма без огня не бывает. Но нашего-то Васю, Петю, их-то за что? Их-то зачем? Так в том-то все и дело, что без нормальной адвокатской помощи по самому широкому спектру дел не может быть справедливости в обществе. Я уж не говорю про беспредел правоохранительных органов, которые у нас имеют место быть и так далее. И вот адвокаты – это те люди, которые дают последнюю надежду привлекаемым по самым разным статьям, далеко не только политическим заключенным, подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. И боюсь, что мы сейчас вот видим самые определенные шаги по подавлению, собственно говоря, вот этого последнего островка гражданского общества.
Хорошо, если государство, по вашим словам, последовательно уничтожает институт адвокатуры в России, ну я так это во всяком случае понимаю, почему же адвокатская корпорация не хочет, не может защищать себя, защитить своих коллег, которых сажают в тюрьмы, как адвокатов Алексея Навального или вот сейчас Марию Бонслер, или адвоката Талантова, или выдавливают из страны, как адвоката Беньяша и адвокатов команды 29, и вас, собственно. Почему же этому не сопротивляются? Не запуганы и не могут консолидироваться адвокаты в России?
Это, на самом деле, очень хороший вопрос. Конечно, ответ начать можно с того, что наверное, несколько странно ожидать, что в условиях авторитарного, а теперь уже и тоталитарного режима, сохранялся бы в сохранности какой-то такой вот островок независимого гражданского общества. Но это в целом как бы общие выводы. Что касается вопроса о солидарности адвокатского сообщества, который, по сути, мы особо не видим, и в этом плане вы абсолютно правы, что можно сказать? В России порядка 85 тысяч адвокатов сейчас на всю Россию. И надо признать, что вообще значительное количество из них, я бы сказал, существенно большая часть из вот этого количества, это люди, которые имеют за собой такой, ну, бэкграунд правоохранительных органов, скажем так, бывшие прокурорские, бывшие следователи, полицейские, ФСБшники и так далее. И далеко не все из них приходят в адвокатуру с правозащитным менталитетом. Многие из них просто выходят достаточно рано на пенсию, на вот эту свою там, пенсию сотрудника правоохранительных органов, там, 40 лет, и, собственно говоря, ищут применение своим навыкам, способностям. И зачастую вот такие коллеги действительно несут менталитет, когда они просто задают, ну вот я много раз слышал вопрос, слушай, ты вот бьешься за своего подзащитного, но на месте следователя там Иванова или Петрова или Сидорова ты вел бы себя точно так же. Вот я никогда не был на месте следователя, слава богу, и не собираюсь даже представлять себя на его месте, потому что права подзащитного должны быть соблюдены. И там боль нарушающего законы, нарушающего права моего подзащитного следователя или оперативника меня не очень интересно. Вот, к сожалению, действительно, в России адвокатские ассоциации, сообщества, их несколько, ну, как минимум, сейчас не проявляют особой активности. Возможно, боятся расправы. Действительно, как вот сказано в заявлении нашей Международной ассоциации российских адвокатов, вот преследование адвокатов направлено на то, чтобы наши коллеги опасались осуществлять защиту по таким политически чувствительным делам. Но хочу при этом отметить, что этот охлаждающий эффект, он, в принципе, будет действовать на всех без исключения коллег. Кто-то будет опасаться, ну и, может быть, в какой-то мере логично вести дела украинских узников или там действительно антивоенных активистов, диссидентов российских, оппозиции и так далее. А кто-то будет опасаться противостоять в законном, установленном законном порядке противостоять беспределу следствия по самым обычным делам. По, я не знаю, по обычным общеуголовным делам, только чтобы не навлечь на себя гнев властей и не попасть под раздачу следующим. Как правило, вот этот охлаждающий эффект давления со стороны государства, оно же направлено на то, чтобы действовать на всех. Но, конечно же, в первую очередь на тех замечательных героических адвокатов, которые, несмотря ни на что, осуществляют защиту и по политически чувствительным делам России.
Да, спасибо большое. Адвокат Вадим Прохоров был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Каждый день телефонные мошенники выманивают у россиян по миллиарду рублей. Но все чаще люди теряют не только сбережения. Мошенники дают задание поджечь банкомат, полицейский участок или электрощит, чтобы якобы сохранить и вернуть сбережения. И тогда жертвы обманщиков сами становятся преступниками в глазах государства. Впрочем, власти, похоже, обеспокоились проблемой, и уже с 1 июня в России действует новое законодательство, которое вроде бы должно защитить граждан от телефонного и интернет-мошенничества.
Жительнице Москвы пришло сообщение: «Ваш аккаунт на госуслугах взломан». В панике она позвонила по номеру из СМС и лишилась всех накоплений. Другая женщина получила звонок из поликлиники: «Нужно подтвердить диспансеризацию. Продиктуйте код из СМС». Счет обнуляется. Но подобные истории не всегда заканчиваются только потерей денег. В последнее время участились случаи, когда мошенники приказывают своим жертвам поджигать электрощиты, автомобили, банкоматы. Все якобы для того, чтобы вернуть украденное или защитить родных. Так, в Санкт-Петербурге мошенники сначала убедили 76-летнего мужчину отдать им все имеющиеся деньги, после чего потребовали от пенсионера облить бензином здание полиции или служебную машину, пообещав вернуть средства после удачного поджога. Самые популярные схемы обмана связаны с сообщениями о якобы взломе госуслуг. Потом идет фальшивый начальник в мессенджерах. На третьем месте лжесотрудники полиции, банков, прокуратуры. Мошенники становятся все изощреннее, идут в ногу со временем. Они звонят вашим знакомым, вашим голосом. Могут даже появиться с вашим лицом в видеозвонке. Обывателю сразу выявить обман практически невозможно. В 2024 году, по данным Сбербанка, из-за телефонных мошенников россияне потеряли минимум 295 миллиардов рублей. Но реальная цифра выше. Многие не идут с жалобами ни в банк, ни в полицию. По оценке эксперта в сфере информационных технологий Игоря Ашманова, ежедневные потери граждан из-за телефонных мошенников составляют примерно 1 миллиард рублей. В марте Владимир Путин заявил, что ущерб для граждан со стороны телефонных интернет-мошенников приобрел недопустимые размеры. Он призвал правительство действовать, и в результате 1 июня этого года в России вступил в силу закон, направленный на защиту граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Среди главных мер – создание базы голосов мошенников на платформе «Антифрод», обязательная маркировка звонков, возможность отказаться от спама и запрет для госорганов и банков использовать иностранные мессенджеры для связи с гражданами. Закон также ограничивает оформление сим-карт без личного присутствия и вводит правила – передавать сим-карту можно только близким родственникам. Банкам разрешили временно приостановить подозрительные переводы и ограничивать выдачу наличных через банкоматы, если есть риск, что операция проводится без согласия клиента или связана с мошенничеством. В таких случаях банкомат сможет выдавать не более 50 тысяч рублей в сутки. Ограничение будет действовать до 48 часов. Клиента обязаны уведомить о блокировке и объяснить ее причины. Но если счет попал в черный список Центрального банка, как скомпрометированный, с него нельзя будет снимать больше 100 тысяч рублей в месяц. Также в России запускают пилотную систему борьбы с цифровыми преступлениями. Эксперимент начнется в июне и продлится до марта 2026 года. Главная цель – наладить быстрое и четкое взаимодействие между всеми, кто может остановить мошенников. МВД, ФСБ, Центробанк, Роскомнадзор, Генпрокуратура, телеком-операторы, банки и платежные системы.
системы. Ключевой элемент – специальная государственная платформа. Через нее все участники смогут оперативно обмениваться данными о подозрительных операциях. Например, если один банк заподозрит мошенников, сигнал получат и другие участники системы и смогут вовремя заблокировать перевод. Сейчас идет тестирование. Какие данные действительно нужны, как быстро их можно передавать и что делать, если угроза подтверждается. Цель – выстроить такую систему, которая не просто реагирует, а предотвращает преступления заранее. Если пилот окажется успешным, к 2026 году Россия получит полноценную систему защиты граждан от цифрового мошенничества, обещают власти.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией киберадвокат Саркис Дарбинян. Саркис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот российские власти заявляют, что с 1 июня этого года в стране начала действовать принципиально новая система защиты от цифрового мошенничества. Вообще-то, с вашей точки зрения, чиновники понимают реальный масштаб проблемы и насколько актуальны предложенные и эффективны предложенные ими законодательные нормы?
Я думаю, что масштаб проблемы вполне понимается, и понятное дело, что с этим, конечно же, что-то надо делать, потому что граждане абсолютно незащищенно себя чувствуют в сети, если вдруг они попадают на фишинг или каких-то мошенников, или какой-нибудь секс-торшен, то есть вымогательство, связанное там с знакомствами на сайтах для взрослых, они себя чувствуют незащищенно, потому что, как правило, им никто помочь не может. А государство сейчас озаботилось и говорит, что создает новую платформу, которая позволит обмениваться автоматизированной информацией, которая позволит по быстрым следам находить преступников. Это действительно важно, потому что в киберпреступлениях очень важна скорость. И если этим делом заняться через неделю-две, скорее всего, уже вы никого не найдете, никаких цифровых следов, которые достаточно легко заметать. Это с одной стороны. Но с другой стороны, есть, конечно, очень большая проблема, связанная с тем, с чем будут бороться российские власти. И здесь мы, наверное, должны с вами также вспомнить про конвенцию по киберпреступности, которую Россия инициировала, и недавно она была принята Организацией Объединенных Наций. Надо сказать, что эта новая конвенция о киберпреступности входит в противоречие с так называемой Будапештской конвенцией о киберпреступности, которую Россия отрицает. И главный вопрос в этих двух конвенциях является, а что понимать под киберпреступлением? В общем, если Будапештская конвенция достаточно стройно определяет, что такое киберпреступность, это нарушение целостности данных, нарушение авторских прав, это мошенничество с помощью средств связи. В новой конвенции по киберпреступности, которую инициировала Россия, киберпреступность имеет куда более широкое описательное значение. Да? И вот здесь, вот, конечно, все правозащитники, эксперты говорят в один голос, что, естественно, Россия будет понимать под киберпреступлениями все вопросы, связанные с экстремизмом, а мы знаем, что они далеко больше, чем создание доэкстремистских организаций. Это вопросы, связанные с нежелательными организациями, иноагентством, размещением там постов, не знаю, будь то фейки об армии или что-то другое в сети. И Россия собирается все это тоже признавать киберпреступлениями. Соответственно, в рамках данной платформы есть велика вероятность, что автоматизированно данные будут обмениваться между операторами связи, мобильными операторами, банками и правоохранительными органами в отношении в том числе этой информации. Это значит, что, скорее всего, в таком случае россиян больше ожидает уголовных дел, связанных с активностью в соцсетях, размещением постов. И в таком случае, конечно, это достаточно тревожная история, потому что мы все прекрасно знаем про репрессии в России, как много людей привлекают за слова. И если эта платформа действительно заработает, то привлекать будут больше, чаще И вот это вызывает, наверное, самую большую тревогу.
Вот вы сейчас, я так понимаю, говорите о платформе, которую как пилотный проект сейчас запускают уже в июне, тоже параллельно вот с вступлением в силу этого закона, связанного с противодействием кибермошенничеству. И у меня в связи с этим еще один вопрос по поводу вот этой платформы, системы для противодействия преступлениям, которые совершаются с использованием информационных технологий. А насколько эта система защищена от людей, которые злоумышленников, не знаю, недобросовестных пользователей, которые могут воспользоваться данными, ведь я понимаю, что там будет сконцентрировано какое-то огромное количество данных и из банков, и из полиции, и из ФСБ, из всего на свете, чтобы они быстрее коммуницировали. Вот насколько будет защищена эта система, и как скоро мы увидим в Дакнете в продаже базу данных из этой системы?
Это очень хороший вопрос, Марьян, учитывая, какое количество утечек и взломов происходило за последние годы, особенно начиная с 2022 года. Очевидно, сейчас все ботнеты и хакеры мира, все направлены на Россию. И прошлый год, только по данным Роскомнадзора, был рекордным по количеству утечек. Да? По сути, на всех россиян уже все данные слиты, но, конечно, эти взломы могут продолжаться. И когда вы централизованно храните такой большой объем информации, конечно, вы лишь усиливаете возможности, да, хакеров взломать все в одном месте и получить максимальный объем данных. Это с одной стороны. А с другой стороны, конечно, есть человеческий фактор, есть должностные преступления. Мы про это много знаем и помним. И расследование Роскомсвободы по распознаванию лиц в Москве, когда, собственно, по следам нашего расследования удалось задержать двух сотрудников полиции, которые, собственно, подрабатывали тем, что пробивали людей по фотографии и сливали эти данные. Поэтому вот эти вот проблемы, они даже еще серьезнее, чем утечки. Это доступ людей, которых-то государство не очень-то сильно контролирует. И учитывая, что коррупционогенность там очень высокая, конечно, стоит ожидать и злоупотреблений, и сливов, и пробивов через силовиков. И это достаточно тоже тревожная штука с точки зрения существования такой платформы.
Так, ну давайте помимо пугалок еще скажем что-нибудь хорошего, если такое есть. Что фактически меняется для граждан вот сейчас со вступлением в силу этого закона? Я так понимаю, там поэтапно будут применяться какие-то меры, но вот на ваш взгляд, например, спасет ли от мошенников этих телефонных предусмотренная новым законом обязательная маркировка телефонных звонков или запрет государственным органам и структурам использовать иностранные мессенджеры для передачи официальной информации гражданам или каких-то рассылок?
Как мы видим, мошенники адаптируются к новым условиям намного быстрее, чем силовики. Да, и, конечно, там маркировка и запрет анонимных звонков – это, конечно, все хорошо. Только надо понимать, что киберпреступность уже устремилась дальше, да, и уже далеко не все по звонкам работают. Это в основном сейчас WhatsApp, Telegram, где в основном проходят таргетированные атаки, с помощью нейросети генерируются голоса людей для того, чтобы запутать, да, жертву и для того, чтобы ввести его в заблуждение. Это преступления, связанные с кражей цифровых валют и, соответственно, криптовалют. И вот там вот все эти меры, конечно, не помогут. Они бы помогли, наверное, в прошлом десятилетии. Да? Но технологии движутся, и, конечно, у меня нет такой убежденности, что вот все эти меры, они дадут тот реальный результат. Но что действительно хорошо, что российские силовики теперь могут в рамках, наверное, автоматизированной информации от операторов и банков сопоставлять базы данных и чуть быстрее реагировать на вопросы, связанные подобного рода действиями. Конечно, мы понимаем, что скорость очень важна, и то, что новые законы, новая платформа позволяют эту скорость немножко увеличить, акселерировать, да, силовиков и дать какую-то платформу для взаимодействия там, с частным сектором, это кажется, что может помочь. Но все, опять же, будет зависеть от реализации, от того, как по периметру платформа будет защищаться, как действительно органы там, прокуратуры, службы безопасности будут блюсти порядок доступа к платформе, чтобы не было злоупотреблений. И опять же остается вот тот момент, который я сказал, что вместе с кибермошенниками туда сейчас могут под гребенку попасть и пользователи, которые к этим мошенникам никакого отношения не имеют. Например, мы сейчас знаем множество случаев, когда привлекают так называемые треугольники, схемы мошенничества, когда попадают туда и трейдеры, которые занимаются продажей криптовалют. И, в общем, уже известно немало случаев, когда сами эти, казалось бы, добропорядочные трейдеры становятся фигурантами уголовных дел, потому что по первым признакам все указывает на них, и потом им приходится доказывать, что они сами являются жертвами, а не преступниками.
Ну вот, кстати, об этом, когда жертва становится преступником, особенно в части вот этих историй, связанных с пенсионерами или с совсем молодыми людьми, почему правоохранительные органы не хотят принимать во внимание часто обстоятельства, при которых, ну вот, заряженные мошенниками таким образом граждане поджигают банкоматы, например, да, или кидают бутылки с горючей жидкостью куда-нибудь в двери военкоматов, ну то есть они сначала деньги отдают, потом еще пытаются совершить какой-то акт, который власти называют террористическим, и вместо того, чтобы помочь этим людям, начинают жестко их преследовать и приговаривают даже к реальным большим срокам по террористическим статьям.
Такое время государственная политика сейчас поощряет ловлю террористов, экстремистов и шпионов, и чем больше их будет отдано под следствие и под суд, тем для государства лучше и безопаснее. Да, никто, конечно, глубоко не идет смотреть мотивацию этих людей, действительно ли они это делали, искренне веря в то, что они так помогают гуманитарным целям, либо действительно они становятся жертвами мошенников. Хотя, конечно, так, если человек ссылается на то, что он не хотел, а его заставили, ну, я, честно говоря, тоже к этому отношусь скептически, потому что у каждого есть возможность выбора, есть возможность трезво оценивать, да, риски и свои действия. И, конечно, любой человек может сказать «нет» в любой момент, и лучше обратиться к юристам, да, чем пытаться самостоятельно решить это с людьми, которые там, пускай угрожают чем-то или шантажируют, потому что, вот как мы видим, последствия этого будут намного серьезнее 12 лет лишения свободы по подобного рода статье.
Киберадвокат Саркис Дарбинян был на связи с программой «Человек имеет право». Территория проведения работ по ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов в Керченском проливе официально признана опасной зоной спустя полгода после аварии. Это следует из постановления мэра Анапы от 2 июня, который, помимо прочего, поручил оградить опасную зону и запретить купание на пострадавших пляжах. Тем временем волонтеры и муниципальные службы продолжают собирать загрязненный песок и сообщают, что собранный на пляжах и увезенный на переработку песок часто привозят обратно, неочищенным. При этом затонувшие части танкеров остаются на дне, и периодически оттуда происходят новые утечки мазута.
В общем, мой здесь буквально пяток метров. И вот в этой траншее размером на полтора иногда откапываются вот такие вот.
Так выглядят пляжи Краснодарского края в начале июня. Волонтеры продолжают очищать берег от мазута, попавшего в море после крушения танкеров в декабре прошлого года. За день порой собирают десятки мешков загрязненного песка. Его особенно много рядом с местом аварии.
Пляж Кавказ, 31 мая 2025. Вот это все черное, это мазут, который пытаются сейчас просеять. Запах есть.
Чем дальше от населенных пунктов, тем больше мазута, говорят волонтеры. Место проведения работ по ликвидации последствий аварии власти признали опасной зоной. Жители Анапы записали видеообращение, требуя принять срочные меры.
25 мая во время штиля на водной поверхности вдоль песчаных пляжей города зафиксированы характерные мазутные пятна с маслянистой пленкой. Любому здравомыслящему человеку Должно быть понятно, что с наступлением жары проблема утечки обострится, и при отсутствии мер срочного реагирования грозит перерасти в гораздо более масштабную катастрофу, чем в декабре. Ответственные федеральные чиновники все прошедшие полгода только планировали и проектировали, а недавно огласили, что ориентируются закончить откачку и подъем аж в феврале 26 года.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, более 700 тонн мазута уже подняли со дна Черного моря. Всего же в воду попало почти 2500 тонн. Еще около 6000 тонн остается в затонувших частях танкеров. Оттуда мазут потихоньку сочится в море. И это не единственный путь, по которому он вновь и вновь попадает на пляжи Краснодарского края. Часть ранее собранного загрязненного песка буквально возвращают с полигонов, где должны были очистить. Вот, например, полигон в Семикаракорском районе Ростовской области.
Засыпают спешно. Спешно засыпают. Ай-яй-яй-яй-яй.
Как писал проект «Сирена», компания «Южный город», которая заключила контракт с властями Краснодарского края на вывоз загрязненного песка, привезла его на полигон, где нельзя утилизировать такие отходы. Это возмутило местных жителей. После чего, согласно данным «Сирены», «Южный город» за свой счет вернул 1800 тонн загрязненного песка на прежнее место. Волонтеры опасаются, что его могли просто сгрузить обратно на пляже. Издание «Коммерсант» со ссылкой на источники писало, что песок отвезут на другой кубанский полигон, где есть очистные сооружения.
Люди купаются, мазут плавает, дельфинчики плавают. Слава. Вот еще ребята.
Роспотребнадзор тем временем не исключает, что разрешит купание на пляжах Анапы и Темрюкского района, если ситуация стабилизируется. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова. Сейчас, по данным Роспотребнадзора, безопасным считается побережье от Новороссийска до Сочи. Однако некоторых отдыхающих действующие ограничения не волнуют. Люди уже купаются в море, дети ныряют с масками, и все это под предупреждением ЧС.
Уважаемые жители и гости курорта Анапа, в связи с проведением аварийно-восстановительных работ с применением техники по очистке пляжей, территории функционирования пляжей временно ограничено. Купание запрещено.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. О чрезвычайном происшествии в Керченском проливе и его последствиях я поговорила с экологом Евгением Симоновым. Как вы оцениваете эффективность работы властей при ликвидации последствий разлива нефти и нефтепродуктов в Керченском проливе?
Ну, они учатся на гражданах, как на подобных кроликов, и делают большие успехи на этом поприще. Ну, что, оценили-то, так сказать. Сначала это было просто чудовищно, потом это было чудовищно, но в рамках сегодняшней нормы, а потом, так сказать... Это вошло в колею, и как бы даже возник какой-то, так сказать, возник какой-то тренд к улучшению вменяемости структур, которые занимаются ликвидацией уже оставшихся последствий. Но, понимаете, так сказать, беда заключается в том, что действовать-то надо было вот в первые две недели, в первые два месяца. Тогда можно было серьезно повлиять на масштаб происходящего. А сейчас уже все, кто научились, может быть, научились, как с этим иметь дело на следующий раз. Хотя, знаете, это тоже ведь не первый раз был. Вот. Но если в целом, то ну, тройка с минусом.
А что можно сказать о текущей экологической обстановке в регионе? И можно ли доверять официальной информации о положении дел?
Ну, если уметь эту официальную информацию читать, то она содержит почти 85% чего-то похожего на правду. То есть она в последнее время достаточно достоверна. Вопрос в том, что официальную информацию выпускают совершенно разные органы в разных целях. Самое главное, что сейчас стало более часто выходить в эфир, это ситуация с затонувшими тремя половинками танкеров. Потому что самое главное, главный фактор, который является бомбой и может определить эту экологическую ситуацию в будущем, это очень некрепкие, как мы думаем, не очень понятно, насколько безопасно лежащие на дне, то есть понятно, что небезопасно лежащие на дне, три половинки танкеров, в каждом из которых есть сколько-то нефти, а в совокупности, скорее всего, больше нефти, чем пока вылилось. Есть вот такой вот отложенный вопрос, а прольются ли они дальше в результате или операций по их подъему, или каких-то природных явлений, например, крупных штормов, которые, впрочем, если я правильно понимаю, обычно бывают все-таки к зиме.
Почему же в таком случае нефтепродукты из танкеров до сих пор не откачивают?
До конца это непонятно даже тем, кто этим занимается. Тут, опять же, очень много разных, скажем так, пластов этого сюжета. Самое главное, что этим очень давно, а может быть, никогда никто не занимался. Ну, я имею в виду, в условиях Черного моря россияне. Это умеют турки. У них там 25 лет назад тонула «Волганефть» российская, и они с этим как-то справились. А у нас в 2007 году... опыт был крайне негативный. И все боятся, что все пойдет по худшему сценарию. Мне так кажется. С другой стороны, оказалось, что операция по ликвидации последствий невероятно кормная. То есть каждая машина песка, которую ты вывозишь с надобностью или без надобности, куда положено или куда не положено, она стоит денег. Каждый выходящий в море корабль, так сказать, это деньги. Поэтому с какого-то момента операции начинают планировать с максимальной тратой бюджетных средств, что, конечно же, может способствовать их большей надежности, к этому не откажешь, но одновременно показывает, что это еще и, в общем, хороший бизнес. Вообще, чрезвычайная ситуация в России – это всегда хороший бизнес. Поэтому этот фактор тоже работает. Ну и в-третьих, все эти процедуры планирования и утверждения чего бы то ни было достаточно время и трудозатратны. А для того, чтобы сделать каждый следующий шаг, требуется какой-то шаг в проектировании, утверждение экспертизы проекта, его утверждения. И на это имеются некие нормативные сроки. По моим наблюдениям, и дай бог, чтобы я был неправ, даже в самой чрезвычайной ситуации, эта волокита, которая вполне, в общем, в нормальной жизни оправдана, все равно продолжается своим чередом, и ее нарушение часто уголовно наказуемо. Поэтому, если нужно сделать проект среза выступающих частей с танкеров, то это целое, видимо, мероприятие. И поэтому к каждой из довольно очевидных процедур, тем не менее, приступить можно только после того, как 7 раз отмерят, так сказать, спланируют. С одной стороны, это хорошо, и, так сказать, это позволяет их делать более надежно. Но с другой стороны, на это тратится очень много времени, потому что сама машина, которая это делает, ну, государственная, бюрократическая, она не очень эффективна. Но весьма карает тех, кто отступает от процедуры. Поэтому, если вы заметили, собственники танкеров уже пытаются наезжать на государство, исходя из его собственной логики, что вы производите пробную забивку свай вокруг наших затонувших судов без достаточных экспертиз и достаточных, так сказать, ну, помните, был такой эпизод, когда они подали жалобу или даже в прокуратуру или куда-то еще, не помню точно, о том, что там, в общем, неправильно действует вокруг их затонувшей собственности, что может вызвать утечки нефти, а потому что нету достаточного проекта, который бы доказывал, что таких утечек в ходе этих подготовительных мероприятий не будет. Потому что, с одной стороны, в случае утечек, если бы они не пожаловались, они бы сами были виноваты, на них уже висит, так сказать, там, то ли 1, то ли 8 миллиардов, которых у них, конечно, нет, они никогда не выплатят, но все равно это уже, так сказать, за гранью добра и зла. А с другой стороны, в общем, они по-своему правы, потому что нет никакой гарантии, что там люди понимают, ну, как бы, так сказать, до конца умеют это делать, просто потому что давно уже это никогда не делают.
Мы с вами как-то переключились на разговор о танкерах, но я все-таки хочу услышать ваше мнение о текущей экологической обстановке в регионе. Насколько серьезные опасения вызывает происходящее?
Опасения несколько более понятны, чем раньше. С одной стороны, какая-то площадь побережья довольно серьезно загрязнена в разной степени. Эти загрязнения с поверхности убраны, но то, что успело впитаться в более глубокие слои, не везде подлежит уборке, то есть оно будет долго разлагаться. Кроме того, естественно, убрать удалось не везде, поэтому время от времени кто-нибудь обнаруживает какие-то новые остатки мазута. С другой стороны, у берега на относительно мелководных участках продолжает наблюдаться скопление нефтепродуктов. В основном это касается именно побережья Анапы и довольно хорошо видно на майских снимках, которые предъявляли как российские, так и украинские исследователи. Ну, это означает, что, в принципе, возможно, что при серьезном волнении это опять выплеснет на пляже. Это понятно. В Крыму ситуация чуть получше. Ну, как получше? В Керчи она примерно такая же, как в Анапе и на Керченском полуострове. А в остальном Крыму она значительно лучше. Это отчасти связано с тем, что глубины у берега больше. Поэтому нефтепродукты, скорее всего, затонули на большую глубину. И там, конечно, они представляют из себя ядовитую угрозу местной флоре и фауне. Но это глубоко, поэтому на побережье это будет сказываться меньше. Но зато там очень неровное скалистое дно с очень уникальными природными экосистемами. Там 6, по-моему, специальных морских микрозаповедников было создано, части которых еще и признаны рамсарскими угодьями международного значения. И вот есть опасения, что часть их нефтепродуктов как раз сидит вот в этих самых сложных, так сказать, скалистых структурах на дне. Для моря понятно, что катастрофическая фаза пока миновала, и дальше ее повторение зависит, уж простите за возвращение, от судьбы танкеров. А хроническое загрязнение, оно, во всяком случае, в Керченском проливе, естественно, продолжается. Потому что оно зависит не только от остаточных нефтепродуктов, которые там остались от аварии, но и от нормальных операций по перевалки нефтепродуктов и других веществ с маленьких судов, приходящих из речных портов, на большие суда, стоящие на рейде.
Вот вы сказали о последствиях для моря, для экосистемы. Каковы последствия для людей?
Часть людей это почувствует на пляжах этим летом, потому что, как я уже сказал, они, в общем, недостаточно равномерно чисты, и проверить каждый угол пляжа я не думаю, что посильно хоть какой-нибудь контрольной структуре. Хотя, конечно, там прилагаются большие усилия. Поэтому могут быть какие-то такие отравления и какие-то поражения дыхательных путей в связи с этим. Насколько сильные, абсолютно не могу сказать, потому что это очень сложно предсказать. Но вообще есть памятка, которую выпустили через 4 или 5 месяцев после аварии, которая рассказывает о самых разнообразных возможных медицинских последствиях, так сказать, от соприкосновения с нефтепродуктами на пляжах. С другой стороны, конечно, большие проблемы у людей, которые живут у этих мест, куда свезли чудовищное количество загрязненного песка и, куда-то, наверное, и гальки. Там реальные будут проблемы, то есть не будут, они есть реальные проблемы со здоровьем, потому что в ряде случаев это очень близко к населенным пунктам. Ну, а в целом огромные еще и социально-экономические последствия, потому что, в общем, вся эта авария, наверное, очень сильно ударит по населению, уже ударила по населению Анапы, которая зависит от отдыха как бизнеса. В самых разных областях сервиса. И весь этот сервис становится, так сказать, на 3/4 не нужен. Во всяком случае, в ближайший год-два.
Эколог Евгений Симонов был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.